Глава 5. 10. Рыцарь. Дайн. Маг. Отбой. Тебе сдать? Нет, хватает. Ну, с моя очередь. Ща я тебя. 7. Рыцарь. А-а-а! Вопль проснувшегося Реста наверняка распугал всех гарпий в округе. Разбуженный Верес неторопливо сел, кутаясь в одеяло. Потер заспанное лицо.
«Вы двое не могли бы принять нормальный вид? Да белые не так уж далеко, и вряд ли оборотень, играющий в карты с драконом, благотворно повлияет на душевное здоровье случайного прохожего».
«Мне холодно без шерсти».
«Не будь занудой, Верес. Думаешь, мы не учуем его первыми?»
7. «Козырь». Колдун огляделся.
«В дурака режетесь. А костер, между прочим, давно потух. На что играете-то?»
«На печень, разумеется», — я мстительно пришлепнула семерку девяткой. «Отбой?»
«Против шкуры», — уточнил дракон, скептически разглядывая карточный веер.
«Эх, гулять-то гулять, козырный рыцарь!» Я приуныла. Козырного мага было жалко, нагружаться мелочью в конце игры тоже не хотелось.
«Ну и как?» — поинтересовался Верес, наклоняясь и беззастенчиво заглядывая в мои карты. «Кому пока везет?»
«Хвост уже мой!»
— осклабился дракон.
«Придется вернуть. У нее сильный расклад. Шкура-то тебе зачем?»
«Просто так, чтоб ставки уравнять».
«А для чего ей печень?»
— шепотом поинтересовался Рест, выгребая из снега остатки дров и складывая их шалашиком на пепелище.
«Если оборотень съест драконью печень, он сможет менять ипостаси почти мгновенно и безо всяких усилий», — наставническим тоном объяснил Верес.
«И что, дракон отдаст ее, если проиграет?»
«Сомневаюсь», — пожал плечами колдун, «но, по крайней мере, будет должен. Кстати, рад тебя видеть, мрак».
«Взаимно»,
— ящер приветственно махнул хвостом, не отрываясь от карт. Рест окончательно растерялся.
«Мастер, так это и есть тот самый дракон, которого вы пообещали Шелене? Ой!»
Мальчишка прикусил язык, запоздало сообразив, что предмет нашей с Вересом сделки может ее не одобрить. Но подлый колдун только перемигнулся с драконом и без тени смущения уточнил.
«Еще неизвестно, кому кого пообещали. Думаешь, она первый оборотень, жаждущий его ливера?»
«Ничего не имею против», — подтвердил дракон. — Все честно. Верес сводит, мы сражаемся одной шкурой больше.
«Я не помогаю ни оборотню, ни дракону. Но поскольку мрак мой друг, перед битвой честно предупреждаю, что в случае чего буду мстить», — добавил колдун.
«Партнеры, чтоб вас!» — усмехнулась я, открывая карты. «О хвосте пока можешь забыть». Дракон без особого огорчения, второй час уже играем все с тем же результатом, бросил свой веер в отбой и потянулся всем телом, как кот, только не задрав хвост, а копьем выставив его назад. Пламя, подчиняясь ветреному взмаху крыльев, метнулось в сторону и прижалось к земле.
«Мрак, как ты здесь оказался?»
Верес, поежившись, подтянул колени к подбородку и поплотнее закутался в одеяло.
«Я второй месяц тебя ищу. Весь город облазил, условный знак на пустоши оставил».
Дракон метко плюнул в костер, шалашик окутался высоким пламенем.
«Люди в один голос уверяли, что ты мертв. Но уж я-то почуял бы это первым. Вот и не уходил далеко. Снял в выселке комнатушку, а по ночам кружил по окрестностям. Днем не рисковал. Странные эти люди какие-то. Сначала сами без разбору из арбалетов палят, а потом магам жалуются, что не все разбежаться успели».
«Зачем?» — перебил его Верес.
Дракон двинул нижней челюстью, как если бы человек смущенно прикусил губу.
«Делирна умерла».
Колдун помрачнел, словно ему сообщили о смерти хорошего, пусть и не очень близкого знакомого.
«Да пребудет ее душа в кронах священной рощи. Как это произошло? Когда?»
Я медленно по одной подбирала разбросанные карты, аккуратно складывала кромочка к кромочке. «Ну и что тут такого? Все мы смертны, даже мать Дриада, правительница Ясневого Града. Вот только казалось мне, что она смертна немножко меньше».
«Получается, через 3 дня после твоего исчезновения», — вздохнул дракон, пыхнув то ли дымом, то ли простым воздухом, обратившимся в пар на морозе. «А вот скак — небольшая проблема. Собственно, для того ты им и понадобился». Делирна, прямо сказать, уже давно воспринимала слова старая корга как изысканный комплимент, но о том свете пока что и не помышляла. Дриады уверены, что ее убили. «Прошло слишком много времени», — колдун с сомнением качнул головой. «Магия вряд ли поможет отыскать какие-нибудь улики. А я на тот момент и сам мало отличался от трупа, если они об этом». «Нет, что ты. Конечно, выманить и убить дриаду легче всего удалось бы знакомому магу, от которого она не ожидала подвоха. Но с тем же успехом можно и меня подозревать. К тому же тебя просила найти сама Делирна».
Я украдкой любовалась озадаченно вытянувшейся физиономией Вериса.
«То есть?» Накануне она подозвала одну из помощниц и сказала: «Если со мной что-нибудь случится, позовите Шолах Вереса. У нас будет о чем побеседовать». Та, разумеется, обеспокоилась, начала расспрашивать, но Делирна только усмехнулась и объяснила странную просьбу всего лишь предчувствием. Я с грехом пополам понимала дриадский. Среди древних языков он ближе всех ко всеобщему. Шелест вереска. Интересно, за что дриады дали вересу это прозвище? Каждое растение для них что-то символизирует. Дуб — верность, береза — боль, ромашка — знание, дикая гвоздика — кровь, вереск, вереск. Ведь вроде бы слышала краем уха. Ага, могильный курган. Вероятно, это пошло еще от вересковых пустошей, излюбленного места встречи вражеских армий. Там же их 2 кучками и хоронили. Если приглядеться, на любой более-менее пригодной для сражения равнине найдется по парочке поросших вереском холмиков. Так что пусть старшие расы не врут, что все проблемы начались с приходом людей. Интересно, за что они его так окрестили? Да и верес, наверное, не настоящее имя, а калька с дриадского. «С того вечера Делирну больше не видели», — продолжал дракон. «Предполагают, что она тайно покинула пределы града. Скорее всего, с помощью магии, ибо никто из караульных ее не заметил. Впрочем, она и раньше частенько так поступала. Вспомни хотя бы прошлогодний случай, когда старая интриганка, ой, то есть усопшая, мир ее праху, из ниоткуда свалилась прямо посреди стола на закрытом заседании Совета Ковена магов и сходу задала всем перцу. Никто понятия не имеет, куда ее на сей раз понесло. Но через 3 дня ее дерево рухнуло. И дриады объявили официальный недельный траур, по истечении которого выбрали новую правительницу.
Рест, вспомнив о своих кухарских обязанностях, расстелил у костра полотенце и под одобрительным взглядом Вереса начал выкладывать на него провизию, неровно пластая туповатым ножом хлеб и копченую грудинку.
«Сколько бутербродов делать?» —
поинтересовался он, нарушив минуту не то молчания, не то раздумий.
«Мне не надо», —
сходу отказался дракон. «Мы уже перекусили», — пояснила я, выгребая из снега и небрежно накручивая на когти широкий ошейник с шипами. «Подвернулся тут один».
«Ничто так не сближает, как совместная трапеза», — ухмыльнулся мрак.
Мальчишка явственно позеленел, глядя на грудинку с уже далеко не прежним аппетитом.
«Дай посмотреть», — протянул руку Верес. «Вот зараза».
Я полностью разделяла его мнение. Спереди на ошейнике болталась ромбовидная бляха с цифрой 5.
«Выходит, по округе вполне могут бродить еще 3 такие твари».
Колдун внимательно изучил ошейник, но, не обнаружив больше никаких меток, бросил его в костер. Пламя недовольно зашипело, словно на него плеснули водой.
4,
— машинально поправила я. Верес улыбнулся краешками губ. На предыдущем не было ни номера, ни шипов. «Значит, этого стали выпускать на охоту уже после моего появления в выселке», — с легким злорадством заключила я.
«Вернее, после того, как они тебя обнаружили», — поправил колдун. «То есть чуть больше пары месяцев назад. Что ж, будем надеяться, у него не слишком много младших братиков».
«И сестричек», — ехидно добавил дракон, покосившись на меня. Я фыркнула, но, увлеченная беседой с колдуном, отложила ответную шпильку на потом. «Не может быть. За последние 3 года без моего ведома ни один новый волк в лесу не появился, не говоря уж о нежити. Когда это случилось?»
«Недавно, в конце лета. И я убил его не в лесу, в городе, возле самой площади».
«Но откуда-то же он там взялся?»
«Вариантов много. Порталы, прорыв ведьминого круга, да обычные погреба. Та трехпалая тварь тоже не соизволила поставить тебя в известность о своем прибытии, пока не свалилась, как снег на голову».
«А в выселке есть круг?» — опешила я. «Где?»
«Шел, ты веришь в богов?» — лукаво прищурился Верес.
«Только в мракобесов. Они как-то чаще о себе напоминают», — проворчала я, сердито скребя за ухом задней лапой. «Про ведьмины круги я знала лишь то, что в них лучше не соваться. Вроде как некроманты там свои обряды проводят, и место навечно остается проклятым. Или наоборот, потому что они туда так и стремятся. Но чтобы такая дрянь и в городе?»
«Ну и зря. Если бы ты почаще ходила в храм, то заметила бы, какая там на полу мозаика. Эти шестиугольные плиты остались еще от древнего капища, а по углам выложенного из них многогранника видны гнезда для кристаллов, правда, замазанные белой глиной. Но она давно растрескалась, и, думаю, выковырять ее не составит особого труда».
«И Ковин позволил выстроить там храм?» От изумления я так и замерла с задранной лапой.
«Почему бы и нет? Лучший способ что-то спрятать — положить это на самое видное, а для самых ушлых — и самое людное место. Какой маг в своем уме осмелится проводить запрещенный обряд с жертвоприношением в открытом днем и ночью храме?»
«Значит, этот вариант можно исключить?» Колдун задумчиво подобрал и растер в пальцах пахучую еловую иголочку.
«Я бы не стал торопиться с выводами». «Верес, насколько я тебя знаю, за маску ты уже ковырял», — ухмыльнулся дракон, показав по-змеиному загнутые внутрь клыки. «Ну, ковырял», — со смущенным смешком признался мужчина, и через 5 минут оказался на улице, причем весьма бесцеремонным способом. «И где они таких плечистых послушников набирают? Из раскаявшихся разбойников, не иначе. Не драться же мне с ними было посреди площади».
«Так вернулся бы с городским магом. Члену Ковина Дайны не посмели бы отказать в осмотре храма».
Улегшийся было дракон в сердцах снова вскочил. Голова на длинной шее, напротив, так стремительно рванулась вниз, словно собиралась откусить колдуну нос, но остановилась в полупяди Атонова.
«Ты не хуже меня знаешь, во что за последние несколько лет превратился так называемый оплот магии». Даже не сморгнув, с досадой бросил Верес. «Если из 15 входящих в него архимагов я доверяю от силы 3, то что говорить о его городских наместниках?»
«Это из-за того, что остальные 12 проголосовали за твое отлучение?»
Около минуты колдун и дракон буравили друг друга негодующими взглядами, но потом одновременно выдохнули, заминая тему. Видимо, уже не впервые спорили и перебрали все аргументы, кроме вульгарной драки.
«Успел что-нибудь выяснить?»
Отворачивая морду, куда более спокойно поинтересовался мрак. Верес неопределенно пожал плечами.
«Печати на глине не тронуты. Пока. Однако следы какой-то магии в храме имеются. Тщательно затертые, оттого еще более подозрительные».
«Мало ли чем там святоши промышляют. Может, эликсир щедрости в святую воду подливают, чтобы жертвовали побольше. Круг-то опечатан».
«А я и не говорил, что его открывали с одной стороны. Возможно, из него что-то потихоньку просачивается. Но не заметить подобное невозможно. А значит, местные дайны скрывают правду либо из боязни наказания, либо с какой-то им одним известной целью. И не забывай об ошейниках».
«В любом случае, в выселке происходит что-то непонятное», — подытожил дракон. «Вовремя вы оттуда убрались».
«Но проблему это не решает».
«А оно нам надо?» Оба уставились на меня, как будто впервые увидели, в запале спора напрочь позабыв о не слишком желанной слушательнице. Я с трудом подавила желание прижать уши и заискивающе повилять хвостом. Хорошо, хоть заключенное с колдуном соглашение действовало в обе стороны, и до белой мы с ним, если не друзья, то хотя бы напарники.
«Да»,
— наконец-то изрек дракон,
Вот уж в чьей компании не ожидал тебя увидеть. Хотя, надо признать, она милашка. Я взъерошилась. Верес поморщился. И когда же ты успел это разглядеть?
Хороший вопрос. Когда внезапно спикировавший с небес дракон выдает струю пламени по клубку из двух сцепившихся тварей, оно не выясняет, кто прав, а кто виноват. Зато какая потом появляется интересная тема для разговора. Я наклонилась за последней, отлетевшей в сторону картой, и над моей грудью, вынырнув из длинной шерсти, качнулась черная чешуйка на витом шнурке.
«Отдай», — мигом напрягся колдун. Я демонстративно проигнорировала. Вот еще, расстаться с таким прекрасным амулетом от ядреного драконьего дыхания. Защищал он, правда, только от одного конкретного ящера, некогда добровольно ее отдавшего, но поскольку других поблизости не наблюдалось, и то хлеб.
«Шелена,
выдерни себе другую. Вон его, гада крылатого, сколько. С одного хвоста можно целое ведро нащипать».
«Верес, эта блохастая даха оскорбляет твоего лучшего друга», — возмутился дракон. «Сделай же что-нибудь».
«Она всех оскорбляет», — в сердцах бросил колдун, поняв, что с амулетом можно распрощаться. Не выдирать же его из пасти у злорадно скалящегося оборотня голыми руками.
«Так вы будете драться? Или как?»
«Будем», — охотно подтвердили мы в один голос, «но попозже. Доиграем сначала».
«Тогда кончите этот балаган, превращайтесь и поговорим серьезно».
«Ну ладно, ладно», — примирительно пробурчал мрак. «Сейчас». Вернее, сию же секунду. Я и глазом моргнуть не успела. Дракон был красивый, темно-медный, с золотыми переливами и черным брюхом, величиной с ломовую лошадь, но очень изящный. А человек вышел невозрачный, невысокий, лопоухий парень с глуповатым лицом, рыжеватый, вихрастый и конопатый. Впечатление портили радужки во весь глаз, цвета лавы в разломе скалы с хищным вертикальным зрачком.
«Ну что, доволен?» —
ворчливо поинтересовался он у колдуна, одергивая потрёпанный заячий тулупчик. Мешковатые штаны, залихватски сдвинутый на бекрень триух, валенки и толстые обмотки до колена дополняли облик простака деревенщины. Вот бы мне так, не раздеваясь.
«Вполне».
«Эй, хорош мою одежку морозить!» — спохватилась я. «Поздно». Кожух, отброшенный Вересом вместе с одеялом, уже валялся в снегу. Штаны колдун как раз выудил из-под себя и, удивленно их разглядывая, мгновенно выстудил. Хорошо, хоть подшучивать не стал. Даже слегка смутился.
«Ну, давай у огня подержу», — миролюбиво предложил он. «Ты перекидывайся пока».
Я была замешкалась, но потом философски пожала плечами и перебралась на одеяло. Собственно, какая разница? Все равно рано или поздно увидят. А Верес наверняка и не такое видел. Холодно-то как. Как будто не на одеяле, а на голой льдине сижу. Безудержно лязгая зубами, я вырвала у колдуна нагретые штаны и поскорее натянула на мгновенно покрывшиеся пупырышками ноги. Верес демонстративно глядел в сторону, дракон рылся в карманах, а не столь предусмотрительный рест еле успел отбежать на 3 шага и согнуться над ближайшим кустом. Но я же предупреждала, зрелище не ахти. Мрак придвинулся поближе к костру, протянув к нему руки и нахохлившись в своем тулупе, как воробей.
«Ладно, и какие у вас планы? Ясно, что сейчас тебе не до дриад».
«Напротив», — огорошил дракона, да и меня, колдун.
«Собственно, я к ним и собирался. Через Белую и Комары. Далеко еще, кстати, до поселка». «Всего ничего. Белая вон за тем леском», — махнул рукой мрак. «Ну, для него, может, и ничего, а нам версты 4 по снежной целине брести. Только на кой тебе такой здоровенный крюк? Напрямую же, втрое короче».
«Но там Оркраст, серая пропасть».
«С каких это пор маги стали обращать внимание на щелки в земле?» — презрительно хмыкнул дракон.
«Ничего себе щелка! Больше 200 саженей в ширину. Насчет глубины теорий ходило много, но ни один из практиков так с докладом и не вернулся. Жители ближайших деревенек приспособились скидывать в пропасть мусор и моровую падаль, и по ночам оттуда доносились унылые завывания расплодившихся на дармовой кормежке упырей. К счастью, вылезти из Оркраста не проще, чем спуститься. Хотя, не сомневаюсь, упыри очень старались.
«Увы, телепортация и левитация мне сейчас не по плечу», — со вздохом признался Верес. «Придется обходиться тем, что есть, то бишь обходить. Так что передай дриадам, что я буду у них через 5-6 дней».
«Сам и передашь?» — фыркнул дракон. «Не могу же я бросить тебя посреди леса, оборотней и вурдалаков, да еще в таком состоянии».
«Не волнуйся, на крайний случай у меня есть кое-что в запасе», — криво усмехнулся колдун. «Лети обратно в град. Ты и так из-за меня уйму времени потерял. Вон какие морозы уже ударили».
«Для драконов сейчас и в самом деле не сезон. Большинство из них, особенно старые, зимой впадают в спячку. Но способность перевоплощаться в людей они теряют после первой взрослой линьки, когда чешуя значительно твердеет, приобретает матовый отлив, и по ее краям начинают проявляться годовые кольца. А значит, мраку нет еще и 50 лет».
«А он тебе нужен, этот крайний случай? Встретил, так уж провожу. Для того ведь и существуют друзья», —
пафосно изрек дракон, протягивая Вирюсу руку. Колдун торжественно ее пожал и, окончательно расчувствовавшись, крепко обнялся с драконом. «Я безумно рада, что вы так трогательно обрели друг друга», — не выдержала я, испугавшись, что они сейчас еще целоваться начнут. «Но, может, мы все-таки быстренько соберемся и двинемся в путь?» Братское лобзание не состоялось.
«Шел, тебе не надоело постоянно встревать в чужие дела?»
«Для того ведь и существуют враги», — передразнила я дракона.
«Ладно», — сдался Верес, отстраняясь от мрака. «Ты права, нам действительно не стоит здесь рассиживаться. Но, может, все-таки поедим? А то я уже даже на вурдалака согласен».
Я иронично хмыкнула. На самом деле никаких вурдалаков мы с драконом, разумеется, не ели. Мясо у этих тварей жесткое, вонючее. А попросту прикопали обугленную тушу в снегу под выворотнем и приговорили за знакомство остатки пирогов. Но смазывать эффект признанием не собирались. Мы наскоро позавтракали. Вернее, дракон ковырялся в зубах сосновой иголкой, я скатывала и увязывала одеяло, рест, во избежание новых потрясений, отойдя к дымку, скармливал ему свою порцию хлеба. А Верес планомерно уничтожал всю разложенную на полотенце снеть, пока я не спохватилась, что эдак нам на обед ничего не останется, и не пресекла это безобразие. Напоследок я разворошила уголья и, обжигаясь не то самим серебром, не то исходящим от него жаром, тщательно выбрала из пепла все шипы. Серебряные ссыпала в кошель, стальные — в карман. Выкину где-нибудь по дороге, а то уж больно приметное местечко. Навес, кострище, если преследователи на них наткнутся, непременно обыщут и обнюхают до последней иголочки. Верес, подумав о том же, пороску брызнул на лежаки и примятый снег из какой-то бутылочки. Рест любопытно подался вперед, но, судя по разочарованному лицу, ничего не унюхал. Для меня же завоняло так, что слезы выступили. «Теперь вурдалаки уж точно мимо не пройдут», — проворчала я, утираясь рукавом.
«Не волнуйся, через пару часов он выветрится вместе с нашими запахами».
Колдун закупорил бутылочку и аккуратно поставил в сумку горлышком вверх.
А следы и так снегом занесет.
Небо все с тем же мстительным упрямством отказывалось баловать нас солнышком. Мол, наколдовали себе туч? Получайте. От горизонта до горизонта клубилась серая хмарь, только и ждущая сигнала к началу снежной атаки. Мрак тоже поглядел вверх и скривился. Если хорошенько сыпанет, даже ему на лету не удержаться, да и поди разбери, что там внизу происходит.
«Ты же не собираешься лететь возле самого селения?» — поинтересовался Верес, окончательно разрешив драконье сомнение.
«Нет, конечно».
Мрак достал из кармана черный платок, встряхнул, сложил полоской и завязал глаза.
«Надо бы еще посох в орешнике вырубить для достоверности».
«Около белой вырубишь. Зачем отсюда тащить?»
Верес с грехом пополам скарабкался на подведенного учеником дымка.
«Ну что, трогаемся?»
Вопрос повис в воздухе, ибо я уже успела отойти на несколько саженей, и Мерин привычно потянулся следом, не дожидаясь рывка поводьев.
«Не надо меня под локоть вести», — усмехнулся мрак, отстраняя предложенную мальчишкой руку. «Кстати, у тебя сажа на носу. Вытри».
«Вы видите?»
«Конечно. Нам, драконам, и сквозь замковую стену посмотреть, расплюнуть».
«Да и плюнуть без проблем. подумала я, вспоминая истории об атаках разъяренных ящеров, когда извергнутое ими пламя огненными клинками проходило сквозь кладку, одним касанием испепеляя все живое. Закопченная стена с виду оставалась целехонькой до первого толчка, после него осыпаясь грудой ничем не скрепленных камней. Потому-то от драконов и невозможно ничего спрятать, особенно украденное у них сокровище. Их эти твари не только видят, но и чуют за десятки верст. Но то драконы крупные, матерые, поднаторевшие в общении с людьми. Их в наших краях уже лет 50 не видели. Говорят, правда, что в Алдарских горах они чуть ли не косяками летают, но что-то не верится. Чешуя у драконов, конечно, прочная, однако с хорошей баллистой это дело поправимое. Мрак же, скорее всего, просто хвастался. Таких мелких дракончиков без труда отпугивали даже вооруженные вилами селяне, не говоря уж о жаждущих подвигов рыцарях. Идеальный вариант. Со времени моего последнего визита поселочек сильно разросся, теперь больше напоминая маленькую деревеньку. Лесорубы обжились, обзавелись подворьями и перестали разъезжаться на зиму по родичам. В центре селеница даже купеческая лавка появилась и резную часовеньку поставили. Стоило нам въехать в Белую, как в облике уныло плетущегося за конем и уже по-настоящему налегающего на свежерубленный посох дракона произошли разительные перемены. Плечи распрямились, походка стала тверже и вместе с тем деревяннее, как у настоящего слепца. По лицу, так кстати побелевшему от мороза, разлилось одухотворенно-страдальческое выражение. Не дать не взять великий воин по ужасному стечению обстоятельств, лишившийся зрения и вынужденный влачить жалкое существование поберушки, но не утративший ни доблести, ни силы духа. Я поглядывала на него с искренним недоумением, Верес почему-то с неодобрением. Зато селяне в полной мере оценили актерский талант мрака. Мужики поспешно уступали нам дорогу, женщины жалостливо охали, провожая взглядами, а одна сердобольная бабуська даже остановила воина и, слезно перекрестив, всучила ему медную монетку. «Начало сокровищницы положено?» — ехидно поинтересовалась я. «Дракон, возлежащий на груди подаяния. Страшный сон рыцаря». «Надорвешься, пока трофей до дома дотащишь. Да объясняй еще потом, где столько мелочи взял. Хотя с таким и сражаться-то стыдно. За подвиг не засчитают. Мол, убогого обидел». Мрак ловко подбросил и поймал денежку. «Ничего, меньше соваться будут. Ты еще кружку для пожертвований у входа в пещеру пробей. Лучше я там кое-чью шкуру постелю». Дракон выразительно шелестнул карточной колодой в кармане. «Хорош языки попусту морозить», — оборвал Верес, натягивая поводья. «Пойдемте лучше в корчму погреемся. Да и время уже обеденное». Я огляделась. Ну, корчма — сильно сказано. Просто предприимчивый дедок выделил одну из комнат своего дома под питейное заведенице на три стола, приспособив внучку подавальщицей, а дочь — стрепухой. Зять лениво околачивался при входе, больше надеясь напроситься на дармовую выпивку, чем действительно охраняя корчму от забулдык и лихих людей. При виде нашей пестрой компании он чуть не свалился с крыльца, спеша распахнуть дверь. «Проходите, господин колдун, как раз вот-вот обед поспеет, и вина разные есть, и копчености, а коня вон тамочки привязать можете». На Вересе была самая обычная куртка на меху. Видно, мальчишка от купца-доносчика приволок. Штаны, сапоги, рукавицы, да наискось накинутая на плечо сумка, с которой он не расставался даже на ночлеге, положив в изголовье. Тем не менее, каждый встречный безошибочно распознавал в Вересе колдуна, подобострастно кланяясь, но на всякий случай складывая за спиной отводящий порчу знак. По взгляду отличали, что ли? Возможно. Уж больно открытый и вместе с тем проницательный, цепкий, как у ястреба. Вносил свою лепту и висящий при поясе меч с испещренным рунами оголовьем и серебряными нитями в оплетке. Свой даркан я оставила при седле. С обнаженным оружием в корчму не пустят, а если завяжется драка, быстрее схватить стул за ножку, чем выпутывать клинок из тряпок. Надо срочно где-то ножны раздобыть, чтобы не таскать его за собой мертвым грузом. А вот котомки я на всякий случай забрала. И коню легче, и мне за их сохранность спокойнее. За мраком и Вересом на нас с Рестом внимания почти не обращали, что меня только радовало. Дедок-корчмарь, ради такого дела оторвавшись от почти доплетенного лаптя, коим занимался больше для души, ибо результат пришелся бы впору разве что изнуренному плоскостопием медведю, лично проводил нас до поспешно накрытого свежей скатеркой стола и, убедившись, что мы не какие-нибудь разбойники или, хуже того, сборщики налогов, взял 4 монеты задатка и искренне пожелал нам приятного аппетита. Верес в его напутствии не шибко нуждался, но ради поддержания разговора сочувственно спросил.
«Что, маловато у вас нынче посетителей?» «Да местные, почитай, каждый вечер сидят. Делать-то сейчас особо нечего. А проезжую больше месяца не видать».
Дедок покосился на тусклые квадратики окошка, поёжился и, понизив голос, добавил.
«Дурное время, волчье. За околицу боязно выйти, не то что в дорогу пуститься. Ну да не буду вам мешать. Кушайте себе на здоровечко».
Обед нам и в самом деле принесли очень быстро. Простое, но вкусное и сытое селянское кушанье из свиных ребрышек, тушеных с картошкой и квашеной капустой. Разные вина были представлены дешевой винеской, тайной виночерпия, сомнительным эльфийским медом в кривых бутылках, явно гномьего разлива, точнее, разбава водой и долива первачом для крепости, и самопальной рябиновкой. Первое вызывало меньше всего опасений. Его-то мы и заказали. Внучка корчмаря, молоденькая, но уже весьма спелая девица, шустро бегала в подвал и обратно.
«О, а вот, кажется, и наше вино!»
— обрадовался слепец, протягивая руку ей навстречу, но вместо кувшина нащупывая пышную девичью грудь. Я замерла с недонесенным до рта ребрышком. Рест подавился и раскашлялся. Подавальщица смущенно хихикнула, неубедительно пытаясь отстраниться. Тщательно изучив попавшую ему в длань выпуклость, мрак сообразил, что осязает совсем иной сосуд, поспешно отдернул руку, сбивчиво извинился и нашарил вторую, ничем не уступающую первой. Верес молча привстал, взял у девушки кувшин и со стуком поставил на стол перед драконом. Подавальщица одарила колдуна таким взглядом, как будто это он нахально покусился на святое, гневно фыркнула и отошла. Мрак, ухмылка до ушей, безошибочно цапнул кувшин за ручку и наполнил кубок вровень с краями.
«Верес, а ты вообще помнишь, с какой стороны завязки у юбок? Или с тех пор, как и...»
«Заткнись». Незлобно, но веско бросил колдун. Дракон укоризненно сопя налил вина всем остальным и тоже принялся за еду. Я немного отпила и поморщилась. Такое вино виночерпию и в самом деле следовало держать в тайне, дабы не позориться. Ладно, для сугреву сгодится. Зять корчмаря, облизываясь, то и дело прохаживался мимо нашего стола, как издыхающий от жажды стервятник, но мы бессердечно игнорировали его выразительные взгляды и вздохи. В конце концов, выглянувшая из кухни стрепуха, сразу стало ясно, в кого пошла девица. Мамашкины формы превосходили самые смелые мужские мечты, приближаясь к области кошмаров. Бесцеремонно ухватила его за шиворот, развернула лицом к двери и наподдала под зад коленом. Ей бы на входе и стоять. С такой бабищей даже пьяный тролль поостережется заедаться. Пообедали мы почти в полной тишине, разве что Верес с драконом перебросились парой малозначащих фраз, да заказали добавки. Колдун со счастливым вздохом придвинул к себе обе тарелки. За порогом корчмы наши дорожки разбегаются, и ни мне, ни им совсем не обязательно знать, в какие стороны. Вернее, это они так думали. Абсолютной тишины, как и абсолютной темноты, для меня не существовало. И если люди ничего не слышат и не видят, это вовсе не значит, что ничего не происходит. Надо просто уметь слушать. «И что у них за нужда посередь зимы снег месить?» — доносилось из-за приоткрытой кухонной двери. Несмотря на мороз, слух о 4 неурочных путниках быстро разлетелся по деревне, и к стрепухе через черный вход шмыгнула любопытная соседка. Она уже вдосталь налюбовалась на нас в щелочку и теперь активно делилась с подружкой впечатлениями.
«Я вон той ночью даже в хлев, в тёлку проведать, остерегалась выйти, глянула в окошко, а зарницы над дальним бором так и полыщут». «Акстись! От кель зимой зарницы-то! Может, горело чего в красавицах?» «Что я? Пожарище от молонии не отличу. Там зарево ровное, низкое, а тут раза 3 плеснуло, чисто плетью небо перешибло. И собаки воют, аж сердце захолоднуло. Хоть ты к котам под печь ховайся! Точно тебе говорю, не к добру это. Все непременно что-то в скорости приключится». «А санный обоз из заячьей рощицы так и не пришел», — вздохнула стрепуха,
пытаясь сменить не слишком веселенькую тему. «Обещали же до излома зимы заглянуть. Я своему дурню штаны с начесом заказала. А мне платок с маками», — пискнула дочка, бренча посудой в кадушке с водой. «Твой начес, поди, давным-давно волки в бару сживали», — злорадно предположила соседка. «Отродясь их столько в наших краях не водилось. Средь бела дня не боятся к жилью подходить. Вон, Аксим Кривой на той неделе рассказывал. Выхожу на зорьки из сеней, смотрю, опять наш кобель, язви его, с цепи сорвался, по ту сторону забора стоит. Только я на него гаркнуть хотел, глянь, Анета волчара, да здоровущий такой матерый, аж сивый вдоль хребта. Я так в дверях и сел, а он, скотина мордатая, эдак с линцой вдоль заборчика пробежался, и нету! В лесу, небось, так быстро не утек бы!» — с содроганием заметила девка. «А представьте, заночевать там! Жуть!» Стрепуха уронила чугунную, гулко зазвеневшую крышку и досадливо возразила. «Да чего ему, колдуну, сделается? Эван, глазища какие! Почище волчьих! Небось, и чаровать не пришлось, только глянул!»
«До свидания, Шел».
Я скептически посмотрела на протянутую ладонь, потом в слишком светлые, цвета колкой голубоватой стали глаза под угольно-черными бровями. Рука медленно опустилась.
«Что ж, как знаешь».
Колдун, не слишком старательно подыгрывая мраку, подхватил его под локоть и повел к выходу. Протянул бдительно выглянувшему из соседней комнаты корчмарю золотую монету, широким жестом отказавшись от сдачи. Рест оглянулся от двери. «Надейся, надейся, голубчик». Я посидела еще минутку после их ухода, позволив себе устало откинуться на спинку стула и закрыть глаза. Потом глубоко вздохнула, рывком поднялась, подхватила сумки и, на ходу скручивая и заправляя под капюшон косу, догнала компанию уже во дворе. На дымка они не посягали. Верес вполне бодро шел своим ходом. Жулик, а бедный конь последнюю версту еле ноги переставлял. «Думаю, идти через комары слишком рискованно. Давайте лучше зайдем за лесок, а оттуда повернем на расколотую горку. По бездорожью, правда, но под таким снегом даже от трехсаженного тракта только и пользы, что верстовые столбы». От неожиданности подскочили не все. Верес только вздрогнул, резко оборачиваясь, но все равно приятно.
«Почему?»
«Потому что к горке ведет единственная дорога из Красовиц, а нас там уже искали. Вряд ли они пойдут дальше». «Скорее бросятся проверять другие направления, на комары в том числе».
«Я имею в виду, какого лешего ты стоишь у меня за спиной, если можешь идти на все четыре стороны, как мы и уговаривались?»
«Вот именно, могу». Я неторопливо, втихомолку упиваясь их замешательством, отвязала дымка и подвела к плетню. «Поэтому и иду с вами». «А что, кто-то против?» У калитки, подпирая ее со стороны улицы, валялось 5 или 6 березовых бревен толщиной с локоть. Пока мы сидели в корчме, у забора притормозила запряженная чалой лошадкой волокуша и сопровождавшие ее лесорубы, решив, что заказанные корчмарем лисины за полчасика никому не помешают, отцепили их и отправились на перекур.
«Да!»
— искренне выпалили 3 голоса разом. Ничего другого я и не ожидала, а посему огорчаться и не подумала. «Неужели вы бросите слабую женщину на растерзание вурдалаком?» Я поставила сумки на землю и, оглядевшись и убедившись, что нас никто не видит, перелезла через плетень и за концы комлей поочередно отвела бревна в сторону, освобождая проход.
«Да, вурдалака в самом деле надо пожалеть», — серьезно согласился Верес.
«Продлеваем договор?» Последний обледеневший ствол вывернулся у меня из варежек и саданул по носку сапога, так что к спутникам я обернулась далеко не с умиротворенным выражением лица.
«На твоем месте я бы внимательно его перечитал», — пробормотал дракон, обращаясь к колдуну, «чтобы убедиться, нет ли там внизу примечания мелким почерком, кто из нас товарищи по команде, а кто провиант».
«Шел, ты уверена?»
«Ты же сам меня убеждал». Саркастически напомнила я.
«Дорога трудная, вместе безопаснее».
«Зачем тебе в Ясневый град?» Перебил мужчина, не давая запудрить себе мозги.
«Уважаю. Лес ничем не хуже других».
«Только не для оборотня».
Верес, похоже, был хорошо наслышан о тамошних порядках. «Не твоя забота», — окрысилась я. Я же не спрашиваю, что тебе там понадобилось».
«Могу ответить», — пожал плечами колдун. «Ясневый град, особенно дриадская половина, запретная территория для прочих рас и их магии. Его хозяева мало кого к себе приглашают, зато никого и не выдают. И потом мне надо кое с кем поговорить».
«Мне тоже. Доволен?»
«Нет», — честно признался Верес. «Но если я откажусь, ты же все равно туда пойдешь, верно?»
Я загадочно усмехнулась, подвигав бровями вверх-вниз. Колдун обреченно махнул рукой и, переступив бревно, прошел мимо меня на улицу.
«Торпы свои не забудь, напарница».
Рест чуть слышно застонал, но спорить с мастером не посмел. «Мальчишка захватит», — не отказала я себе в маленькой мести. Насупившийся щенок неохотно накинул на плечо широкий кожаный ремень и сходу рванулся было вслед за колдуном, но, охнув, чуть не завалился на бок. Ха-ха, а кому сейчас легко? Отсутствие прочих талантов Рест успешно восполнял упрямством. Сумок он не выпустил, а покрепче стиснув зубы и живописно мотаясь то в одну, то в другую сторону, поволок их к дымку. Я, облокотившись на конский бок, благодушно наблюдала за его приближением, не собираясь даже пальцем шевелить навстречу. Вернувшиеся лесорубы сгрудились возле передвинутых бревен, недоуменно озираясь и скребя в затылках. Впрочем, заметив колдуна, мужички успокоились и, ворча себе в бороды что-то не шибко благодарное, занялись распилкой прямо на улице. Дымок, поджав больную ногу, укоризненно косился на меня, как побитая собачонка. Я, чувствуя себя последней сволочью, потрепала его по сбившейся на одну сторону гриве. Мерин только вздохнул.
«Ты серьезно насчет расколотой горки?»
Верес остановился по другую сторону дымка, но влезать не спешил, а, сложив руки на седле и уткнувшись в них подбородком, в упор разглядывал мой беспристрастный профиль. «Зараза!» И отворачиваться глупо, и поворачиваться опасно. Невозмутимости мне хватало ровнёхонько на пол лица. Серьезней не бывает. Я тоже не верю в зимние грозы.
Что?
От коня мы отшатнулись одновременно, ибо он, устав чувствовать себя забором на свидании робкой парочки, пораскуса донул обледеневшим хвостом в обе стороны.
«Так и будем зигзагами, как зайцы бегать», — скривился мрак.
«От таких волков и побегать не стыдно», — холодно парировала я. «Скажи спасибо, что в тот раз ты его первым и с воздуха заметил. А прыгни он на тебя сзади на шею, даже вякнуть, не то что огнем дыхнуть не успеешь».
«Да я...»
— возмущенно начал дракон. Но я уже не слушала, а, не выпуская узды, быстро шла наперерез сгорбленной фигурки, добровольно впрягшейся в здоровенную охапку хвороста на салазках. Рест, только-только изготовившийся из последних селенок вскинуть на дымка сумки, пошатнулся и, не удержавшись на ногах, сел в снег. Да, иногда слух у меня даже слишком хороший. Девушка приостановилась, продолжая устало глядеть под ноги, но, сообразив, что дорогу ей загородили не случайно, подняла на меня удивленные карие глаза. Симпатичная, моего возраста, внешне, по крайней мере. «День добрый», — я слегка наклонила голову. Девушка вежливо ответила тем же. «Мне сказали, вы здешняя знахарка». «Верно», — сразу обретая уверенность, подтвердила та. «У вас какие-то проблемы? Кто-то заболел? А кем еще может быть одинокая девушка с кучей выкопанных из-под снега трав в мешочке при поясе?» «Да нет, хотела кое-чем впрок обзавестись. Мазь от обморожения у вас есть? И даже с собой?» Знахарка торопливо стянула толстые негнущиеся рукавицы и вытащила из кармана потрёпанного тулупа плоскую баночку. «Вот, свеженькая, сами посмотрите». Я, хотя и так все прекрасно чуяла, добросовестно отковырнула крышечку и понюхала вязкое желтое содержимое. «Годится. Сколько с меня?»
«Ну, 3 серебрушки».
«Да, коллега, этак ты не скоро разбогатеешь». «Угу, коня подержите?» Я порылась в кошеле, краем глаза наблюдая, как попрошайка Мерин тычется в чужие ладони в надежде на кусочек хлеба или яблочко. Людей он чуял безошибочно, на жадину и не взглянет. «Что ж вы без лошади, да за дровами ходите? Много ли на санках притащишь?» Девушка улыбнулась и, протянув тонкую руку, погладила дымка по сизой морде.
«У меня была старенькая кобылка, рыжая, такая же лохматая. Пала осенью. Жалко. В сарае так пусто стало. И сена целая копна осталась.
Я задумчиво потрогала пальцем колючую серебряную монету.
Эх, не густо у меня с деньгами. Может, Мерина моего взамен возьмете?
Но...
У знахарки вырвался нервный смешок. Он же кладнит 20 стоит. Хромой? 5 от силы. Ни в плуг, ни в упряжку. Зато в лес за дровами на нем съездить — милое дело. Так что, берете?
Ну, 5 все равно много.
Девчонка все еще колебалась, а рука уже совсем иначе твердо по-хозяйски перехватила коня под усцы. Вот и отлично. Я резко стянула горловину кошеля, оканчивая разговор, и вернулась к калитке, слыша, как после короткой паузы за спиной зацокали, удаляясь копыта.
«Спасибо! Дай бог вам удачи!»
Запоздала спохватилась знахарка, уже за два дома от места сделки, наконец-то поверив, что я не шучу. И про салазки забыла, бросила посреди дороги. Дымок оглянулся, вопросительно заржал. Я молча взяла у Реста сумки и повесила на плечо. Щенок, глядя вслед коню, даже забыл огрызнуться. Вздохнул.
«Жалко».
«Ничего, пройдется твой мастер ножками, не переломится», — буркнула я, отворачиваясь.
«Да я вовсе не из-за...»
Мальчишка осекся, решив, что я все равно не оценю его возвышенных чувств.
«Не жалко, а глупо».
Зато мрак от излишней сентиментальности ничуть не страдал.
«Тащи теперь сама свои пожитки». А если перекинешься, так мы тебе и седло на спину присобачим.
«Смотри, как бы мы тебя в телегу не запрягли», — огрызнулась я.
«Если по нашим следам действительно пустили вурдалаков, верхом на этой кляче от них все равно не уйти. Она нас только задерживать будет».
«Ну, продала бы вон тому мужику на собачье мясо».
Три огромных пса в соседнем дворике редком залегли у забора, вжавшись в снег и не сводя с меня глаз, прекрасно понимая, что у собачьего мяса есть два назначения. Я презрительно искривила губы. «Не сомневаюсь, что ты так бы и поступил».
«Нет, я бы его просто съел», —
безмятежно возразил дракон.
«А теперь что? Без коня, без денег и с пустым желудком?»
«А теперь мы купим лыжи или снегоступы». Неожиданно вступился за меня Верес. «На них и идти быстрее, и следы маскировать легче. Натрем полозья салом с тертой петрушкой, она отобьет нюх у любой нежити».
«Почти любой», —
мысленно поправила я, но разочаровывать его не стала. К тому же на вурдалаков и впрямь должно подействовать.
«Что, так пешком до самого града и поплетемся?»
С отвращением протянул мрак. Я прекрасно понимала его праведный гнев. Столь грациозные в воздухе, по земле драконы передвигались грузно и посему неохотно, в равной степени ненавидя частый лес и глубокий снег. Если не ошибаюсь, в рыцарском трактате «Практическое осуществление священного подвига» или «Гадов усекновения» даже давалась подробная методика заманивания означенного гада на свежевспаханное или засаженное высокой коноплёй поле. Усекателю при этом полагалось бегать по узким утоптанным тропинкам. Правда, об успешном ее применении я что-то не слышала, а представив дракона на лыжах, и вовсе прыснула со смеху, отчего мрак окончательно взбунтовался.
«Вот вы и идите, а я сверху полечу!»
«Хорошо», — как-то уж слишком легко согласился Верес. «Подожди только, пока я плакат нарисую».
«Какой плакат?»
— не понял дракон.
«Вон они мы, догоняйте скорее», — невозмутимо пояснил колдун. «Привяжу тебя к хвосту, чтобы наши преследователи уж наверняка заметили. Еще и зачарую, чтобы ночью светился. Все порядочные драконы сейчас либо спят, либо отсиживаются по пещерам, а про нашу дружбу знают слишком многие».
«Я сейчас тебя вместо коня съем», — тоскливо пообещал мрак. «Даже если потом 3 дня икать придется».
«Чур пополам», — поддакнула я. «Как ты его вообще столько времени терпишь?»
Дракон уныло развел руками, сам удивляясь своему добросердечию, и тут же поспешил снова сунуть их в карман. Морозец взялся за свое щепучее дело не на шутку. Честно говоря, идея с лыжами мне тоже не шибко понравилась. Последний раз я каталась на них лет так 15 назад, причем воспоминания об этом сохранились не слишком восторженные. По большей части — мои задранные ноги с крестом лыж на фоне неба. Как назло, осуществить ее удалось без особого труда.
Запасные лыжи в хозяйстве имелись у всех селян, и нам охотно согласились их продать. Еще скорее выяснилось, что лыжам я нравлюсь не намного больше. Стоило мне затянуть крепление и выпрямиться, как левый полос скользнул вперед, правый отъехал назад, и я застыла в раскорячку, судорожно цепляясь за палки и боясь лишний раз дыхнуть. Рест, беря пример с мастера, только сдержанно ухмылялся. Зато дракон, вспомнив присловие, что минута смеха продлевает жизнь на час, нахально попытался обессмертиться за мой счет. Я уже всерьез прикидывала, не плюнуть ли на шаткое равновесие ради возможности огреть его палкой. Но тут мрак закончил возиться со своими лыжами, и я все-таки упала, разжав руки от хохота. За снаряжение мы неосмотрительно взялись на краю лощинки с почти незаметным, если стоишь в валенках, а не на лыжах, уклоном. И стоило дракону сделать пробный шаг, как полозья, словно норовистые лошадки, наконец-то дождавшиеся команды «Но!» дружно сорвались с места, все убыстряя ход. Вместо того, чтобы затормозить палками, мрак бестолково замахал ими в воздухе, пытаясь удержать равновесие, но лишь придал дополнительное ускорение. Логическая развязка наступила на самом дне лощины, не без помощи куста шиповника, который лыжи попытались обогнуть с двух сторон. Разрозненные вопли оформились в исчерпывающую характеристику события, тут же погребенную под осыпавшимся с ветвей снегом.
«Рест, ты пойдешь последним»,
— осадил нетерпеливо рванувшегося вперед ученика Верес.
«Будешь назад поглядывать. Если что, свистнешь».
«Да, мастер»,
— безропотно согласился мальчишка, возвращаясь и пристраиваясь за мной. «Откуда, кстати, это дурацкое слово «мастер»?» Запоздало поинтересовалась я. «Обычно ученики обращаются к своим учителям куда почтительнее».
«Я ему не господин и не хозяин».
Колдун в последний раз поправил сумку, поудобнее перехватив палки. Лыжи под ним стояли, как прибитые.
«Я всего лишь обучаю его своему ремеслу».
«Ну, называл бы учителем».
«Учитель может быть только один», — усмехнулся мужчина. «Ксандр Перлов, завкафедрой практической магии в Старминской школе чародеев. Он в свое время столько шкур с меня спустил, что я до сих пор при этом слове вздрагиваю. Нет уж, предпочитаю мастер».
Верес оттолкнулся палками и лихо, с задорным посвистом ветра, соскользнул в лощину, намечая нам дорогу. Оставленная мраком лыжня сгодилась бы разве что для двух змей, выписывающих абсолютно независимые, то расходящиеся, то почти пересекающиеся кривые. Я проводила его завистливым взглядом, глубоко вздохнула для храбрости и покатила следом, больше упираясь, чем помогая себе палками. Когда мы доехали до мрака, он уже перестал напоминать кладбищенский сугроб, но и на довольного жизнью дракона походил весьма отдаленно.
«Догоняй!» —
на ходу бросил ему колдун, ускоряя шаг, чтобы с разгону въехать на противоположный склон. Я не отважилась последовать его примеру. И в результате, примерно на середине подъема, в меня врезался не успевший затормозить Рест. «Смотри, куда едешь!» — рявкнула я, выдергивая задки своих лыж из-под носков его.
«Сама смотри!»
— огрызнулся мальчишка, сдавая назад. «И вообще!» — я обернулась, вопросительно изогнула бровь.
«И вообще!»
— съежившись, но не отступившись, повторил он. «Мы тебя с собой не звали, и вы с моим мастером все равно враги навек!» «Как ты к нему в друзья не набивайся!» К изумлению Реста я не разозлилась, а, искренне развеселившись, покровительственно потрепала его по макушке. «Запомни, щенок, умные враги всегда найдут общий язык и будут дружить против глупого».
«Почему ты все время называешь меня щенком?»
— возмутился он, стряхивая мою руку. «Потому что ты не волчонок, а до собаки еще не дорос».
«Я человек!»
обиженно запротестовал Рест. «Ну-ну», — скептически хмыкнула я и на дальнейшие поскуливания не отзывалась.